Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю, в эфире я, Дилет Бектурсунов. Вопрос о регулировании соцсетей и интернета в целом стал одним из самых главных вопросов в повестке для парламента. Неоднократно депутаты Кыргызстана пытаются взяться за контроль социальных сетей, а отдельные депутаты предлагают и вовсе создать в стране отдельный орган, регулирующий интернет. Все эти инициативы по регулированию интернета гражданское общество воспринимает как очередную цензуру. О возможных последствиях и причинах, почему контролировать всемирную сеть стало необходимо, поговорим в студии с медиа-экспертами. В гостях Бегаим Усенова, глава правозащитной организации «Медиаполиси». Добрый день.
Здравствуйте.
И журналист, политолог Игорь Шестаков.
Добрый день.
В общем, главный аргумент инициаторов законопроекта – госбезопасность. Действительно ли нужно контролировать публикации в интернете и добиться при этом государственной безопасности? Игорь, пожалуйста.
Ну, я бы хотел сказать, что, конечно, сегодня социальные сети, а если посмотреть по охвату, у нас, по-моему, пользователей Фейсбука где-то примерно более 2 миллионов, вот, если на взгляд сказать, вот, расширяется аудитория. И, естественно, это, скажем так, инструмент, средств общественного мнения, который моментально реагирует на те события, которые происходят в стране. Можно вот даже было посмотреть вот по той ситуации, которая происходила на ТЭЦ, где, в общем-то, я в этот момент в стране не находился, но я понимал, что происходит, да, то есть люди выкладывали, постоянно реагировали на любое заявление, скажем, чиновника или действия по поводу той же ТЭЦ, можно было через 2-3 минуты уже прочитать отношение граждан к этим событиям. Поэтому сегодня социальные сети, они на самом деле больше, чем то, что как заявлено, да, там, пользователь социальной сети. Вот. Естественно, реакция государства, вот мы видим, вот Минэкономика, допустим, объявила тендер на изучение госязыка. Сразу такая поднялась волна в Фейсбуке, что вот большие средства расходуются, да, а у нас не такой богатый бюджет. И сейчас я вот прочитал, да, прошло где-то дня два, да, что все, Минэкономика отказалась от этого. Это, по сути дела, была реакция на пользователей сетей. В обычных классических медиа, ну, кто бы на это реагировал? Ну, там бы журналисты что-нибудь написали, но чиновники бы, мне кажется, так не реагировали. Поэтому вот это одна сторона. На мой взгляд, это позитивная сторона, потому что это подстегивает власть реагировать на мнение общества, на мнение граждан, которые, Игорь, как бы высказываются. Но я хотел бы сказать сразу другое.
Я просто хотел уточнить. Как раз у меня следующий вопрос был касаемо аудитории интернета. Какая часть населения сегодня получает информацию благодаря интернету? Если у вас есть какие-то цифры? И потом, да, продолжим говорить тот первый вопрос.
Ну, я сказал, что аудитория, допустим, за последние, наверное, 4 года, допустим, того же Фейсбука, на мой взгляд, она где-то увеличилась, ну, по тем данным, которые публикуются, может быть, есть более точные, но сегодня более 2 миллионов. У нас маленькая страна, надо тоже понимать.
Ну, раньше было принято считать, что основными пользователями интернета и социальных сетей это были города, крупные города Бишкек, Ош. Сегодня ситуация поменялась.
Естественно, ситуация меняется, потому что, как бы, скажем, мобильные средства связи, они становятся и дешевле, и доступнее. Поэтому если раньше...
Мобильный интернет.
Мобильный интернет. И, понимаете, у нас молодежь, допустим, это все-таки была более пассивная часть людей, которые, как бы, я помню, где-то примерно в 2012 году говорили, что вот использовал, допустим, молодые люди использовали активно агент Mail.ru, да, то есть они вот переписывались между собой. А сейчас мы видим, что если посмотреть даже возраст ребят, да, то мы видим, что тот же Facebook, он молодеет. То есть сегодня 20, там, 25 лет, очень большая аудитория добавилась, молодежная. И, по сути дела...
аудитория это растет.
Да, растет.
Возвращаясь к первому вопросу о госбезопасности и о необходимости контролировать интернет и публикации в интернете. Насколько это взаимосвязано?
На мой взгляд, это все-таки... Я просто закончу.
Да, давайте.
Ага. На мой взгляд, вот я следил за событиями. Помните, были взрывы несколько лет назад в Париже, да, во время футбольного матча?
Да.
Вот тогда для меня вот эта паника, которую создавал ИГИЛ для того, чтобы вот вот этот теракт на стадионе еще более массово и психологически подействовал, я увидел впервые для себя, да, что ИГИЛ это не просто вот какая-то кучка террористов, которые там бегают и пытаются всех взорвать или уничтожить. Это на самом деле организация, которая имеет вот интернет-сопровождение. И вот по тому теракту я обратил внимание, что, видимо, там были очень хорошие специалисты, которые пытались посеять панику не только вот вживую, да, на стадионе взорвать бомбу, а пытались еще через соцсети вот эту ситуацию нагнетать. И поэтому, исходя...
Вы имеете в виду троллей?
С помощью троллинга.
Несуществующих
аккаунтов. Да, с помощью социальных сетей.
Или все-таки это были живые люди?
Мне сложно сказать, какие это люди были, но, по крайней мере, то, что там сидели высокопрофессиональные айтишники, и в этот момент они как бы выполняли свою черную работу, да, черную в кавычках в том плане, что негативную, это было видно. А потом известно...
А есть ли такие доказательства того, что, ну, действительно ИГИЛ и в момент того теракта пользовались услугами IT-специалистов и накручивали популярность этой новости? Я примерно так понимаю.
Это у меня гипотеза, но, по крайней мере, те отзывы экспертов по безопасности, которые я читал и отслеживал в тот момент, потому что мы как бы готовили свое мероприятие, которое было связано с безопасностью, оно по срокам совпало. Было видно, что ИГИЛ — это не просто, вот знаете, вот как есть Талибан, но мы его никогда не видели в соцсетях. ИГИЛ уже работал по-другому. И вербовка, то есть я был на многих мероприятиях, которые были посвящены, скажем так, вербовке наших граждан через социальные сети, в тот же ИГИЛ, в ту же Сирию, это тоже стало инструментом. Поэтому, по сути дела, то, что государство должно контролировать эти процессы и обеспечивать безопасность, это, ну, мне кажется, не обсуждается. Вопрос, как это делается, это да, это другое дело.
Бегаим, у вас какое мнение по этому поводу?
Ну, во-первых, по поводу там интернета, то, что вы задавали вопрос, мы проводили в прошлом году исследование по медиаграмотности и выявили такие цифры, около 72% наших граждан, они пользуются интернетом посредством фиксированной мобильной связи. То есть получается очень большое количество людей
72%
получает информацию,
население
получает информацию, в том числе и посредством интернета. То есть, конечно, они и телевизор смотрят, телевизор продолжает оставаться самым популярным источником информации, но интернет и телевидение, они постепенно скрещиваются. И, может быть, вы замечали сами или слышали такое, что очень часто, когда спрашиваешь, откуда ты получил информацию, говорят, просто интернет, уже даже не называя источник. То есть в итоге действительно разного рода информация, в том числе непроверенная, может быть обнародована людьми затем как достоверная, потому что просто человек не запоминает из-за потока информации, что это был за источник, достоверный, официальный, или это было просто мнение, какая-то оценка. Но я хотела бы воспользоваться возможностью и сказать о том, что существующее законодательство гражданское и уголовное представляет уже ответственность за распространение противоправных сведений. В гражданском законодательстве в случае распространения сведений о гражданине недостоверных порочащих, то этот гражданин может обратиться в суд и требовать моральной компенсации и опровержения этих сведений. В уголовном порядке в случае распространения информации, возбуждающей рознь, так называемый язык вражды, тоже существует ответственность, и надо сказать, что ответственность достаточно серьезная, 4 года усиленного режима. Поэтому я считаю, что депутатам следовать принципу, создавайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они исполнялись. То есть те инициативы, которые сегодня звучат, это повторение того, что уже имеется. Но, к сожалению, в нашей стране очень часто создаются законы, но никогда не отслеживаются, как они реализуются. Приведу пример. Та же борьба с терроризмом, экстремизмом – это фиксирование, то есть идентификация при покупке сим-карт, идентификация при обмене валют. Это законы первый 2014 года, второй 2009 года. И если вы выйдете на базар, то вы можете купить сим-карту без документа. Если вы пойдете в обменку, вы можете обменять деньги без документа. Соответственно, законы не исполняются. Поэтому, когда у нас депутаты инициируют, то есть или заявляют о каких-то
еще дополнительных,
дополнительных да, инициативах, то mm-hmm. просто хотелось бы, чтобы они это как-то старались все-таки проводить исследования, изучать вопрос, затем при подготовке законопроектов, чтобы они конкретно указывали об государственном органе, который должен следить за имплементацией закона, чего на сегодня у нас, к сожалению, отсутствует. Они отсылочно пишут правительство, пусть отслеживают правительство, в итоге, я думаю, старается как-то это отрегулировать, но как мы видим, вот что происходит в реальности.
Ну, примерно такой же закон был принят недавно в Казахстане, в декабре прошлого года. Говорил с политологами из Казахстана. Немножечко позже мы послушаем интервью с Джанар Тулендиевой. Она прокомментировала, насколько необходимо было в Казахстане внедрять такой законопроект и как люди восприняли.
Поправки в закон о СМИ, на самом деле, они охватывают более широкий круг вопросов. Это вопросы, касающиеся предоставления информации, доступа к ней. Принят в конце прошлого года. Самые резонансные поправки, пожалуй, касались введения обязательной авторизации комментаторов на казахстанских интернет-сайтах посредством электронной цифровой подписи и отправки СМС. Ну, во-первых, зачем нужны были эти поправки? Это очевидно, чтобы избежать, вот у всех на слуху, наверное, эти скандалы с публикацией, с утечкой в СМИ и в социальных сетях, там, пикантные, скандальные информации. Ну, для профилактики подобных расследований, подобных репортажей в Казахстане.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Сегодня по новым законам в Казахстане, чтобы написать комментарии на сайтах в информагентствах, нужно пройти идентификацию. Это означает, ты должен официально зарегистрироваться на сайте, получить добро, и лишь раскрыв свое имя, фамилию, ты можешь прокомментировать на этом сайте. Будет ли идентификация, допустим, если в Кыргызстане ведут такую же норму, мешать открыто выражать свое мнение?
На самом деле это проблема в том, как это потом расценивается. У нас очень часто политики, чиновники, они сами тоже, как и граждане, ошибаются, где утверждение о факте, где мнение. Поэтому они там подают в суд в тех случаях, когда человек выражает свое мнение. Мнение, оно, то есть холодный, горячий, нравится, не нравится, это все мнение. Поэтому это не должно преследоваться законом. Законом до сих пор, уже сегодня преследуются то именно те случаи, когда утверждается о совершении преступления, при этом это не соответствует действительности, и порочит честь и достоинство того человека, это в гражданском порядке будет преследоваться законом через суд в состязательном порядке. В уголовном, если ты возбуждаешь ненависть, возбуждаешь рознь между там какими-то группами, это должно преследоваться, когда ты утверждаешь, когда ты призываешь, когда это будет иметь какие-либо последствия. На самом деле политики должны, еще раз, как я сказала, должны понимать, что свобода слова – это обязательное условие для демократии. Благодаря свободе слова и тому, что мы безбоязненно можем рассказывать, раскрывать недостатки политической системы либо какие-то коррупционные скандалы, наше государство будет развиваться.
Я хотел бы немножко вот, как бы прокомментировать то, что сейчас обсуждалось с БКИМ, да, по поводу идентификации. На мой взгляд, в законодательном порядке вообще надо обязать, допустим, всех депутатов, министров, замминистров, чтобы они имели свои аккаунты на Фейсбуке. Почему? Потому что обратная связь сегодня с тем же парламентом, а мы парламентская республика, оставляет желать лучшего. Скажем так, кандидаты, когда они в статусе кандидатов, да, они готовы там общаться, предвыборные кампании, но после этого как бы железный занавес. Достучаться до парламентария обычному гражданину очень тяжело. Поэтому я вот когда мы сейчас обсуждали, нужно идентифицировать тех, кто пользуется соцсетями, у меня наоборот как бы противоположное предложение, что в обязательном порядке вот депутатам надо принять закон, чтобы они имели аккаунты на Фейсбуке для того, чтобы общаться с гражданами. Ну, может быть, не закон, но, по крайней мере, какое-либо положение. Потому что у нас сегодня этой обратной связи нет. Встречи с избирателями, извините, они происходят нерегулярно, несистемно. Вот, и да, там можно обратиться к депутату, написать, но это все очень длительные вещи. Вот эту вещь, вот эту норму необходимо ввести. А теперь я с вами согласен, да, действительно, вот эта тонкая грань на самом деле, где безопасность и где свобода слова. Ну, давайте вспомним недавнюю прошлогоднюю историю, синяки, да, вот это, так сказать, интернет. Такое было, значит, появление в интернете, синекит, и это обсуждалось, по-моему, на правительственном уровне, насколько я понимаю, хотя, на мой взгляд, синекит это в большей степени была такая информационно-психологический эксперимент в большей степени, чем какая-либо системная организация, которая действительно доводила детей до самоубийства, но механизмом для вот распространения всего этого бреда, да, который пошел, естественно, были социальные сети, был интернет, и я помню, как мнение, которое высказывали, что государство должно как-то там на уровне Минобразования, силовых структур, да, на эти вещи реагировать. Вот. Естественно, такая реакция должна быть. Но сегодня у нас ведь есть как бы структуры, если возвращаться уже к таким более глобальным угрозам, как я уже ранее сказал, вербовка граждан через социальные сети в ту же Сирию, да, в тот же ИГИЛ, по сути дела уже на законодательном уровне есть механизмы, которые как бы вот эти вещи должны пресекать. Поэтому здесь... Мне кажется, надо использовать, я согласен с БГИМ, надо использовать те законодательные вещи, которые уже существуют, а не придумывать еще какое-то их безумное количество. Вот, потому что можно, понимаете, можно написать еще 150 законов, а те люди, которые как вербовали через интернет молодых людей, они так и будут этим заниматься. Вопрос не в количестве законов, а вопрос в качестве их исполнения. Вот. Поэтому здесь, я думаю, что сегодня у ГКНБ, у Министерства внутренних дел, у них есть, наверное, достаточно полномочий для того, чтобы пресечь деятельность вот этих деструктивных сил, которые используют социальные сети как площадку для своих действий.
А нужно ли вообще анонимность рассекречивать? Ведь сегодня анонимность – это своего рода безопасность для некоторых пользователей, которые пишут, скажем, критику или выливает какую-то компрометирующую новость. Вот в этом плане нужно ли идти, как в Казахстане, рассекречивать пользователей?
Вы знаете, это такой сейчас обсуждаемый вопрос. Я скажу, что, в принципе, если органы нормально работают, у них есть система, то анонимность для них тоже не преграда в плане того, что они, если человек нарушает закон там, и распространяет какие-то вредоносные сведения, его найти, в принципе, они могут. Поэтому
по IP-адресу
я не знаю, да, я не знаю, насколько это решает проблему для... то есть насколько это будет решать проблему. Обойти всегда можно будет, то есть это все можно обойти. Я бы хотела сказать, вот предыдущий вопрос по поводу свободы слова и безопасность, да, то есть вот, например, есть такой телеканал «Сентябрь», его в прошлом году закрыли, запретили его вещание просто потому, что у них, как там, год назад в прямом эфире какой-то человек распространил какие-то возбуждающие рознь сведения. Он сообщил их в прямом эфире, и, то есть, вы понимаете, да, вот мы сейчас, допустим, если были в прямом эфире, мы можем сказать все, что угодно, и нести ответственность должны мы сами за то, что мы распространили, но не журналист, но не медиа. А получается, судебная система наша берет и закрывает весь телеканал, в то время как они должны были, ну, если это и признаны экстремистскими в итоге, они должны были изъять там вот этот материал, вот эту продукцию, вот эту передачу, запретить передачу, как, ну, то есть, более пропорционально. То есть, наказание должно быть пропорциональным. В нашей сейчас последней в наше время, сейчас, за последний год, у нас вот эта пропорциональность, она уже превышает чрезмерность, да, то есть, и поэтому все вот заявления международных организаций идут о том, что идет ухудшение в области свободы слова, потому что суды, вот как сказали мы, качество исполнения, оно значительно перебарщивает, чем написано в законах. И избирательный подход одним можно, другим нельзя, он на самом деле порождает правовой нигилизм. И я считаю, что вот это большая проблема, потому что, учитывая то, что идет вот потоки информации, и есть соцсети, в которых каждый из нас сидит в мессенджерах, там, в 10 мессенджерах, там распространяется куча информации. И государство, если раньше у него была монополия на информирование, то сейчас этого нет. Поэтому государство должно с ответственными медиа, то есть больше как бы собирать круг вокруг себя ответственных медиа, ответственных СМИ, то есть разговаривать с ними, пытаться находить общий знаменатель, да, вот, призывать их работать вместе, сотрудничать, взаимодействовать для того, чтобы больше информирования было качественного, добросовестного, ответственного. Надо, получается, находить общий язык со СМИ сегодня для того, чтобы противодействовать каким-то завтрашним вызовам, потому что во всем мире сейчас пытаются выработать, как противодействовать потоку фейковой информации в соцсетях, потому что просто закрыть их, просто заставить людей отказаться от того, что у них будет телефон, это невозможно. Люди, ты не лишишь их, это право, это сейчас базовое право на информацию. Поэтому я считаю, что наша страна, наша власть, мы сейчас должны понимать, что мы стоим сейчас перед таким вызовом, что мы можем запретить все частные медиа, думая, что таким образом решаем проблему, но на самом деле мы открываем поток, то есть риски для еще большего потока непроверенной, некачественной зловредной информации.
Я бы про фейки отделил.
Да, вот про фейки все-таки хотел поговорить. Про анонимные комментарии. Не всегда, ведь всегда бывает и так, что анонимный комментарий какой-либо новости является, там, скажем, основным поводом для того, чтобы дальше журналисту разбираться в чем-то, например.
Вот есть средства массовой информации. Вот, допустим, на 24KG, если мы возьмем, там нету комментариев. На Акипрессе есть комментарии. Возьмем еще там другие ресурсы, где эти комментарии есть. Понимаете, я считаю, что право каждого средства массовой информации в данном случае определять, вот они выставили материал, будут ли там комментарии, не будут ли там комментарии, может ли там подписаться просто бишкекчанин или надо обязательно подписаться Игорем Шестаковым. Я думаю, что в данном случае это право самого медиаресурса решать, как комментарии в каком формате будут появляться. Понятно. Отдайте это медиаресурсам, пусть они сами решают. Угу. Мы сейчас обсуждали фейковые аккаунты. Я, например, сомневаюсь, что многие зарегистрированные, публичные наши, так сказать, известные политики, депутаты, а это реально, они сами ведут эти свои, так сказать, странички на Фейсбуке, а не сидит их команда, так сказать, помощников и не ведет за них. В данном случае они тоже выступают в роли фейков, кстати, если сам не ведет, так сказать, депутат, а делают его помощники, от него только там фотокарточка, скажем так, значит, на и все, то, по сути дела, а почему это тоже фейк, по большому счету? Поэтому я думаю, что вот если бы, скажем так, те, кто пытается сегодня что-то там запретить, всех оштрафовать из депутатского корпуса, вот им хороший совет, если вы не собираетесь завтра заканчивать свою политическую карьеру, вы, наоборот, используйте этот уникальный инструмент, который для вас не будет ничего стоить, кстати, по большому счету, если только надо вовремя заплатить за интернет и иметь тот гаджет, чтобы общаться со своей аудиторией. Последний пример — выборы в США, ведь Трамп во многом, его успешная кампания, у него же, по сути дела, была война с популярнейшими, с ведущими СМИ. Он ведь за счет Фейсбука во многом себе и других социальных сетей обеспечил эту победу и продвижение. У него целая команда работала, и в данном случае социальные сети были для него благом. Вот. И я думаю, что такие примеры должны показывать, что не надо регулировать, надо быть ближе к людям. И вот социальные сети вам это позволяет делать ежеминутно.
Вот я хотела продолжить по поводу этого, то есть Игорь призвал депутатов работать с соцсетями, а я призываю читать имеющиеся законы, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, и при встречах со своими избирателями рассказывать о том, что ответственность есть, будьте бдительны, будьте ответственны, будьте информированы, когда вы там занимаетесь распространением информации, каждый день, да, распространяя это в WhatsApp условном. Вот, это первое, да. И второе, хотелось бы еще раз напомнить, что очень часто у нас законы принимаются, но не исполняются. Например, еще один пример вспомнила, это запрет на курение в общественных местах. То есть он действует уже лет 10, наверное, но закон не исполняется. Хотя это здоровье населения, да? Вот. Поэтому не надо выдумывать велосипед, то есть и журналистам следует напоминать об этом депутатам, которые выступают с такими инициативами, что закон, что есть Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, и в рамках этих законов можно действовать, можно призывать к ответственности в случае распространения противоправной информации.
Я все-таки хотел бы, да, добить тех троллей, о которых вы начали говорить. Сегодня тролли являются самой главной головной болью любого политика, потому что вся любая компрометирующая информация вытекает от таких вот аккаунтов. Можно ли в социальных сетях, в Фейсбуке контролировать так называемых троллей?
вообще тоже, да, это...
Выявлять их, заставлять их выйти в свет. Вот чего хотят, в принципе, я так понимаю, депутаты.
Мне кажется, что в данном случае тоже проблема есть с выявлением и так далее. То есть большие развитые страны сейчас...
Это ведь даже технически невозможно.
Вот, они, получается, тоже стали перед тем вызовом, когда они, получается, не знают, что с ними делать, как их выявлять, как их дифференцировать, как их определять. Сейчас пока ответа нет. Поэтому Кыргызстан, и мы тут в Кыргызстане, не сможем придумать этот инструмент. Где, например, Австрия, которая будет разговаривать, да, там с Фейсбуком, и где мы. Поэтому я считаю, что государство в этой связи тоже должно работать с местными, локальными неправительственными организациями, у которых есть возможность выхода там уже к Фейсбуку. И обычно Фейсбук, они орган саморегуляции, то есть они поддерживают такой орган, когда там жалобы. Поэтому я думаю, что государство с этой стороны должно тоже двигаться. Понимаете, все то, что я предлагаю, это не запретить и там исключить, да, а наоборот, работать, это долгий путь, и он сразу результата в любом случае не принесет. Многие там могут подумать, что это нереализуемый путь, но у нас, к сожалению, другого варианта нет. Если мы запретим, мы не решим проблему, она будет оставаться все равно. Работать с Фейсбуком
надо. И вы предлагаете надо. Депутатам и чиновникам быть готовыми любой критике,
конечно,
которая появляется.
Конечно. Они для того туда и пришли, чтобы они находились как под лупой, да, каждое их движение касательно их принимаемых ими решений, профессиональной деятельности, конечно, оно должно рассматриваться с разных углов, и они должны быть готовы к тому, что к ним будет такое повышенное внимание.
Ну, я хотел сказать, что если эти тролли работают на тот же ИГИЛ, это естественно, естественно, государство должно отслеживать. Если, так сказать, троллинг идет для возбуждения межнациональной розни, если этот троллинг связан с вербовкой наших граждан в ИГИЛ и другие структуры, конечно, здесь их надо вычислять, и я думаю, что все через технические возможности, допустим, у силовых структур есть, по IT-адресам находить этих людей, которые как бы вот такую информацию распространяют, ну, если они находятся в пределах Кыргызстана, они ведь могут действительно находиться где-нибудь там, сидеть в далеком Афганистане и оттуда передавать вот эту информацию. А в целом это личное право граждан. Мы понимаем прекрасно, что люди, которые как бы являются публичными, вот я не хочу быть троллем, да, мне вот это не нужно. Ну, вот я под своим именем и Бегаим то же самое, и вы, Адилет, мы выходим, вот, скажем так, в интернет-реальность под своим именем, потому что нам вот этот троллинг, он нам не нужен. Потому что, ну, нет такой цели. Троллинг в большей степени связан, как я уже говорил, с информационными войнами, с выборными, с какими-то вот такими ситуациями. Это уже в большей степени политическая борьба. Но от политической борьбы мы тоже никуда не уйдем. Давайте вспомним советское время, где кого-то не устраивала, так сказать, Компартия СССР, и кто-то писал, я там, долой КПСС. Люди писали на заборах. Вот, по сути дела, чтобы можно было вычислить, кто там в 2 часа ночи написал какое-нибудь антигосударственное заявление.
Тут тоже можно сидеть в засаде.
Вот, понимаете? По сути дела, социальная сеть...
Так вот, депутаты, видимо, хотят бороться с этим.
Нет, это тот же забор.
Можно ли с этим бороться сегодня?
Ну, я уже привел пример. Это тот же забор, только это современный виртуальный забор, где мы пишем то, что мы считаем нужным. Кто-то пишет это открыто,
со своей культурой, со своей там нравственностью это пишет. Да.
Депутаты должны быть ближе к людям, а к народу, понимаете? В принципе, ну, не бывает такого, чтобы вот кто-то кого-то не критиковал, но сразу за это выдвигать там карательные функции и наказывать по 20 тысяч сомов, значит, за то, что не понравилось слуге народу, я хочу подчеркнуть, он все-таки слуга народа, вот, а не его руководитель. А в данном случае, я думаю, что это абсурдно.
Хорошо, спасибо большое. На затыке обсуждали инициативу о регулировании интернета. В гостях были медиа-эксперты Бегаим Мусенова, глава правозащитной организации «Медиаполиси», и журналист, политолог Игорь Шестаков. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 555.